Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать первое послание апостола Павла к Коринфяну. И прежде чем приступить к 15 главе этого послания, хотелось бы остановить свое внимание на двух стихах из 14 главы. Во-первых, это стих 33. «И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых». И сопутствующий этому стиху также 40 стих, которым заканчивается 14 глава. «Только все должно быть благопристойно и чинно. Бог наш есть Бог мира, тишины и чина. Бардак и шум, бесчиние, беспорядочность, хаотичность, неустроенность – это есть действие сатаны, царство сатаны, царство его, царство шума, власть его, власть насильственная, власть суетная и власть суеты над сердцем человека. И, напротив, Бог есть некая упорядоченность. Он все устраивает в порядке. Он все стремит, совершенствует красоте, возводит красоте, к совершенной красоте. Не случайно слово «космос» именно буквально так и переводится. Красота именно. И космос в древнегреческом языке противоположен как раз хаосу, как некая беспорядочность хаоса и красивая упорядоченность космоса. Поэтому отсюда истоки отношения христиан к чину вообще как таковому и к богослужению. Отсюда и устав, богослужебный устав жизни, чин и канон, стремление довести все до совершенства, стремление как можно лучше, совершеннее достигнуть и довести все до полноты, и чтобы эта полнота была и как можно больше совершенна, чтобы эта полнота была завершенной, и чтобы все свершенное было в порядке и красоте. И весь строй богослужения, упорядоченность и ритмичность жизни христианина, отсутствие в ней резких, хаотичных движений, стремления к тому, чтобы эти резкие, хаотичные движения отсутствовали в жизни человека, стремление соразмеренности во всем, какой-то выдержанности и воздержанности, и в чине богослужения вот есть некий тоже ритмический рисунок, логика, простота и красота. Можно, конечно, и устав сделать принципом своей жизни и превратиться в человека, который верит в букву, верит в форму, верит в чин, а не в Бога, животворящего этот чин. Можно стать фарисеем, каковыми стали фарисеями. Можно форму предпочесть содержанию, все это можно. Но Бог как таковой не есть враг формы. И потому церковь, как тело Христово, оно дышит красотой и упорядоченностью, чином и уставом. И в этом она противоположна всякому бесчинию, совершаемому ли в церкви по произволу человеческому, или вне церкви, или совершаемое в других как бы церковных собраниях, скажем, бесчиние собрания пятидесятников, где как раз именно бесчинность, где как раз именно неупорядоченность и приветствуется, где нет никакой логики, и чем хаотичнее, бессмысленнее и беспорядочнее движение того или другого человека, тем больше это приветствуется. Вот эта беспорядочность, она совершенно изначально по смыслу свидетельства апостола Павла не есть дело правды Божьей. Вот это надо понимать. Некоторые, конечно, тяготятся размеренностью и чинностью и уставом службы, но тяготятся именно потому, что привыкли вообще к беспорядочности жизни, к беспорядочности мысли, и поэтому их тяготит, скажем, догматическое богословие, привыкли к беспорядочности и стихийности выражений своих молитвенных воздыханий, поэтому правило молитвенное и молитвослов, как некий чин молитвы, тоже кажется им обременителен. Это не потому, будто бы эти люди думают, что они живую веру проявляют, и все чинное и каноничное мешаем эту веру и проявлять. Ведь на самом деле это мешает самовыражению, именно выражение индивидуальности, когда человек хочет показать именно свое «я» и выставить на показ именно нечто свое собственное, то есть, по сути дела, чин и канон, некая форма, свершенная, завершенная, мешает именно проявлению гордости человеческой, мешает именно проявлять тщеславие, мешает жить по своей воле, пытаясь настроить человека на лад жизни с Богом. И потому, конечно, входя в церковь, надо стараться не ее изменить, усовершенствовать и реформировать, а себя изменить под чин и лад церковной жизни. И когда мы смиримся и сможем принять церковный вот некий канон во всем его многообразии, тогда мы увидим, как понесет нас этот канон, потому что вот легче все сразу станет, потому что все эти правила для того и созданы и устроены, чтобы облегчать путь человека к Богу и вводить его в мир богообщения. Ну и дальше мы приступаем к 15 главе этого послания, первого послания к Коринфянам. Глава эта очень христологична, чрезвычайно христологична. Она есть как бы краткое изложение основ христианской веры. И в то же время она свидетельствует о самой важной основе христианской веры. О том, что является даже не самым главным, не одним из главных в христианской вере, а просто основанием этой веры, фундаментом этой веры, опорой и свидетельством истинности Христовой веры. Речь идет о воскресении Христовом. Вот как свидетельствует эту категоричность и эту фундаментальность факта воскресения Христова, в которое человеку, тем не менее, несмотря на то, что это некий факт для всех, ну и исторический факт, и, несомненно, факт для тех, кто в это верует, но все-таки этот факт может быть при всей своей доказанности даже, он все равно остается предметом человеческой веры, самым главным, с которого, собственно, вера Христова и начинается. Вот как пишет об этом апостол Павел, начиная с 14 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли». Если Христос не воскрес, то, стало быть, нет воскресения мертвых. Если Христос воскрес, как верует христианин, то, значит, этим самым он свидетельствует и верует, что и все люди воскреснут. И Он, в том числе, тоже воскрес. А если не верить, ну вот как бы человек может сказать, и такие люди встречаются, что они в принципе не отрицают воскресение Христова, но при этом, не отрицая воскресение Христова, в собственное воскресение не верят, и о том, что люди воскреснут, не верят. Такой вот парадокс. Но, очевидно, этот парадокс проявлялся как-то и в одни проповеди апостола Павла, поэтому говорит, что если вы не верите, что все воскреснут, если нет вашей этой веры, тогда на самом деле не было никакого Христового воскресения. А если не было Христового воскресения, то какой толк вообще от веры христианской? Нет никакой пользы от того, чтобы веровать или не веровать. Нет никакого толка от благочестия, от правды, от молитв, от постов, вообще чего-либо, не, от чего-либо угодно. Ни от чего нет никакого толка, если не воскрес Христос, как говорит далее апостол Павел. Тогда мы, братья, несчастнее всех людей, потому что мы лишаемся некоторых, лишаем себя добровольно или лишаемся по воле человеческой некоторых благ мира, и там нас ничего не ждет. Этим он категорически пресекает вот это языческое мудрование, так его назовем, о том, что человек, поживший здесь, он просто, душа его в какие-то там обители уходит, и больше человека ничего не ждет, его душа пребывает в каких-то там более или менее хороших местах или менее хороших местах, если человек прожил жизнь плохо. И этим свидетельством апостол Павел на самом деле как бы не спровергает вот это языческое, скажем так, языческое мироощущение о только посмертном бытии души, то есть когда после смерти человека существует только душа. Он утверждает, и этим отличие христианства от язычества, что после смерти продолжает существовать не только душа человеческая, и не столько душа человеческая, и не в этом радость, что душа у человека бессмертна, а в том радость, что человек воскреснет, что в теле он воскреснет, что тело его оживет, что полнота человечества будет спасена. И вот именно в таком системе мироощущений, как чаяние воскресения мертвых, как это и включено в православный символ, вообще в христианский символ веры, вот в этом мироощущении и должна созреваться, вызреваться как бы духовная жизнь человека. Он должен верить в собственное воскресение, он должен верить в полноту собственно человеческого бытия, который наступит. Он должен верить не просто в существование, посмертное бытие души. Он должен верить в то, что будет новая земля, новое небо, новое тело, новая материя, что весь мир во всем ее многообразии форм, некогда сотворенных Богом, снова будет восстановлен, и человек, именно как человек, в теле будет пожинать радость этой жизни с Богом. Вот это для апостола очень важно. И именно акцент он делает, еще раз повторю, на воскресении человека целостного. И это воскресение возможно именно потому, что Христос воскрес. Ведь Христос – это новый Адам, это новый человек. Человечество во Христе творится заново. Через Христа и во Христе. Он новый возглавитель человеческого рода. Он новый праотец человеческого рода. Он новый родоначальник человеческого рода. И как родоначальник вот этого нового человеческого рода, нового человеческого существования, он и дает всем нам название, и мы называемся христиане. И важно подчеркнуть, что Христос именно новый человек, потому что все, что Он совершил, спасая людей, Он совершил как человек. Он сделал, как свидетельствует о том тот же апостол Павел, мы увидим в послании к евреям, с великим воплем, с великим напряжением воли, с великим трудом, со слезами и с трепетом, с болью и даже со страхом он сделал то, что не мог сделать ветхий Адам – остаться верным Богу вопреки всему. Эта верность Богу требовалась от ветхого Адама. Просто сохранить доверие, верность и послушание Богу. И этим он бы облег человечество, рожденное от него, в бессмертие. Но Адам не устоял против искушений змея и не поверил Богу. Фактически отвернулся от него. Возлюбил вещественные блага. Подверг себя власти сатаны. Отдал себя под власть сатаны. Свершилось падение. И вот всего этого не делает Христос. Он вторая попытка создать человека. Он вторая попытка новый человеческий род породить. Но любовь Бога простирается дальше и больше того. Это не то, что, как он сказал Моисею некогда, Бог, что давай я весь народ уничтожу, от тебя произведу новый народ. Нет, он производит от Христа и новый народ, и восстанавливает старый, потому что и старый, до Христа живший народ, тоже обретает во Христе спасение, если верил и ждал этого Христа, ждал его как Спасителя. И Христос возглавляет все человечество и обновляет все человечество, является родоначальником всего человечества, даже того человечества, которое жило до его исторического Рождества. И вот среди всех искушений, прямых искушений, как мы то видим в пустыне, когда сатана приступал ко Христу и искушал его вещественными, материальными, здешними благами. И после, в процессе своего земного служения, и особенно во дни своих страданий, он ничем не поколебался нисколько. Его воля пребыла всецело верной, преданной и послушной воле Божьей именно по человечеству своему. И как человек, который оказался совершенно во всем послушен Богу, он и стал возглавителем нового человечества, или, как сказано о нем в послании к филиппийцам, поэтому Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, и ему покорил все, что есть на небе, на земле или под землей. И вот как возглавитель нового человечества мы рождаемся от него, мы соединяемся с ним, мы становимся плоть от плоти его, кровь от крови его, но не по хотению плоти, не по хотению мужа, не естественным путем, как это происходит естественное рождение, а только силы и благодати Святаго Духа. И родившись от Бога, сочетавшись со Христом, став частью тела Его, человек надеется на воскресение, как Христос воскрес, стало быть, и Он воскреснет. Но интересно, если для апостола Павла вера в то, что Христос воскреснет, является поводом к подвигу, труду и терпению скорбей, потому что надо все претерпеть, как Христос претерпел, чтобы воскреснуть вместе с Ним. Путь к воскресению лежит через соединение с подобием смерти Его, как мы читали это в послании к римлянам, тот отрывок, который читается, когда совершается крещение человеком. Путь к воскресению лежит только через уподобление жизни Христа. То есть мы должны прожить эту жизнь, стремясь к верности Ему, Богу, чтобы мы были также послушны Богу, как послушен Христос, чтобы мы вновь и вновь утверждали себя в вере в Него и держались этой веры, претерпевая все то, что надлежит нам претерпеть в этой жизни. И это не напрасно, это не тщетно, потому что за это мы получим полноту человеческого бытия, а значит, бытия в теле и бытия в сотворенном, обновленном материальном мире. Так для апостола. Но для нас несколько иначе. Для нас вера в воскресение мертвых является не поводом к подвигу и труду, а подвигом к расслабленности. Если апостол Павел думал, надо терпеть, и мы воскреснем, надо терпеть ради воскресения, то мы думаем иначе, мы все равно воскреснем, чего же терпеть? Все равно Бог нас воскресит, все равно нам обещано Царство Небесное, чего же здесь еще мучиться? И в результате человек живет в расслаблении, просто надеясь на воскресение, не идя путем креста, не подражая Христу, не сраспинаясь со Христом, человек просто ждет, что его только за то, что он есть, только за то, что он человек, его обязательно ждет воскресение мертвых. Но как раз в жизни человек самым страшным является неверие и неверность Богу во Христе. Неверие и неверность разлучают нас со Христом, и мы оказываемся вне Христа, вне жизни, вне воскресения. Вот такое дело. Мы воскреснем, если мы во Христе. Но со Христом нас соединяет наша вера, силой, благодатью Святаго Духа. Если же мы не верим Христу, если же мы не храним верности Ему настолько, насколько хватает наших сил, то мы теряем связь с Ним, мы отпадаем от Него, мы теряем возможность с Ним связаться и, стало быть, не воскресаем, потому что воскресает не просто все, а воскресает то, что во Христе. Он воскрес, и мы воскреснем. Если мы вне Христа, то это будет не воскресение, строго говоря, а то, как это рисует Иоанн Богослов в своей книге «Апокалипсис». Здесь же апостол Павел говорит и о способе воскресения. Он говорит, что сейчас у человека тело душевное, а будет по воскресении тело духовное, тело одухотворенное, не имеющее дебелости, вот этой тяжести плоти, которую каждый чувствует, чревности и подчревности ее, и ее чувственности, а будет тело духовное. А тело-то душевное, которое каждый сейчас из нас имеет, оно тело есть тленное, как называет его апостол Павел. Тленное, потому что чуждое духу. Тленное, потому что жизни самой в себе это тело не имеет, оно распадается. И это распад тела, каждый из нас, и распад души, связанный с телом, каждый из нас чувствует, когда испытывает страсти, и когда с течением времени он ощущает эту болезненность, тленность, смрадность, гнусность своего тела, переходящего через болезнь к тлению физиологической смерти, потому что нет в этом теле духа. Поэтому, чтобы возможным стало воскресение, необходимо человеку дать благодать Святаго Духа. Дар Святаго Духа производит изменения с человеком. Но чтобы эти изменения-то произошли, в основу своей жизни человек сам своим желанием, своей волей должен положить именно Дух Святой, отдаться Духу, предаться Святому Духу, с радостью отдать Ему свое сердце, тогда и жизнь Его одухотворяется, и тело Его одухотворяется. Если же Духа Святаго человек не имеет, то он не принадлежит Христу. Если нет в нем Духа, то это просто тленные плоть и кровь. И вот про эту тленную плоть и кровь апостол Павел здесь и говорит, что плоть и кровь Царство Божье не наследует. Как он говорит в 50 стихе, «Ничего механически не свершается. Если человек сам отдает себя под водительство Духа Божьего, этот Дух дается ему даром, и этим он одухотворяется, человек, и он согласен терпеть те изменения, которые вносит в него жизнь Святаго Духа, добровольно и свободно принимает волю Божью и меняясь в соответствии с этой волей Божьей, тогда действительно человек меняется, его тело, вся его полнота, его душевно-телесный мир, он одухотворяется потому, что его жизнь отныне основана на силе Святаго Духа. Если человек сохраняет верность этому Духу, то Дух его не оставляет никогда, ибо не хочет его оставить. И поэтому человек носит в себе как бы семя бессмертия. Он бессмертен не сам по себе, как человек, а потому что он основал свое бытие на камне, на бессмертном духе. Он связал свою жизнь с бессмертным духом. Если же он этого не сделал, если духа он святаго не имеет, то он плоть и кровь и Царство Небесного не наследует. То же самое можно сказать и про тление. Необходимо, чтобы христианин избавился от лени. Источник этого тления в нашей собственной воле. Это воля наша, возлюбившая, тленное, то есть возлюбившая этот мир, в котором нет жизни, возлюбившая красоту этого мира, возлюбившая плоды этого мира, благо этого мира, счастье этого мира, она возлюбила то, что не имеет жизни, то, что недостойно любви. И поэтому именно через любовь к этому тленному, непостоянному, невечному, нежизненному тело и душа человека тоже становятся тленными. Так и произошло падение. А если человек полюбил Бога как источник жизни, как источник нетления, как бессмертного и вечного, как единственно достойным своей любви, то сам он через эту любовь обретает нетление в силу того, что любит того, кто есть нетленен. И вот в руках человека его надежда на воскресение или ожидание страшного суда. Если человек полюбил Бога, полюбил Бога во Христе и всеми силами стремится уподобиться Ему, иметь те же чувства, которые во Христе, исполнять Его заповеди и изо всех сил старается, то, естественно, в нем есть источник жизни. Ему дана благодать Святаго Духа, и эта благодать Святаго Духа свидетельствует ему, что он воскреснет. Если же человек ничего этого не делает, если он любит мир больше, чем Бога, больше, чем Христа, то, разумеется, он обречен на тление, потому что он любит тленное и сам обратится в тление. Вот по этой причине заключается первое послание апостола Павла Коринфянам словами: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема маран афа», то есть «да будет отлучен до пришествия Господа». Потому что человек, не возлюбивший Христа, возлюбил тление, а возлюбив тление, он сам себя обрек тлению, и надежды, полноты, никакой ни оснований духовной жизни у него нет, и надежды на Царство Божье у него тоже нет. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.